Здравствуйте, дорогие телезрители. Хорошо быть богатым и здоровым. Кто бы спорил? Но ведь не зря в народе говорят, хочешь узнать человека, сделай его богатым. И Христос достаточно строг в этом плане. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Проблема, причем трудноразрешимая. Давайте продолжим прослушивание нашего старого видеоархива с уже давними размышлениями по этому поводу.
Остановились в прошлый раз мы с вами на евангельском рассказе, где Матфей повествует о том, как ко Христу подошел богатый юноша и спрашивал о том, что нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». «Люби ближнего твоего, как самого себя», — ответил ему Иисус. «Все это я сохранил от юности моей. Чего еще не достает мне?» — уточняет молодой человек. И вот здесь Иисус произносит слова, которые не только опечалили богатого юношу, но и всех слышавших этот разговор. Да и сегодня читатели Священного Писания этот ответ Христов зачастую серьезно коробит. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Надо сказать, что христианству, равно как и, в принципе, библейская традиция, разделение на материальное и нематериальное глубоко чуждо. Что значит нематериальное богатство? Кто-то скажет «не деньги». То, что деньги само по себе не богатство, никому в Ветхом Завете объяснять не надо было. Богатство – это человек, который умеет делать эти деньги. И любой из магнатов, тот же Сорос или Дональд Трамп, даже они, кому до фонаря эти все священные писания, все эти занудства малопригодных к жизни христиан – и они знают, что главное богатство – это не их капитал, а они сами, которые за свою короткую жизнь сумели его сколотить. Если сегодня у них отнять все, они завтра все восстановят. Тоже мне бином Ньютона – нематериальное богатство. Да они сами это все знают, что деньги – грязь и ничего не значит, лучше всего знают те, кто деньгами ворочает. Спросите любого банкира, в деньгах счастье или не в деньгах? «Да вы что?» — ответит он. «Вот в этом мусоре, которого у меня вон сколько». Выбрасывать, конечно, этот мусор они не станут. Но если вы у них насильно отнимете этот мусор, вам хуже будет первому. Потому что он, магнат, будет знать, что делать без этого мусора раньше, чем вы. Вот если Джордж Сорос обрушит завтра какую-нибудь очередную валюту, хуже не ему будет. Так что дело, конечно, не в этом. Давно надо от этой упрощающей все антитезы уходить. Главное это богатство, это умение жить. А деньги – это производное от умения жить. И Господь на самом деле ведь не учит отказываться от богатства. Мы неоднократно вспоминали с вами притчу о талантах, когда господин, отправляясь в чужую страну, призвал работников своих и одному дал 5 талантов, другому 2, третьему 1. Получивший 5 талантов, вложил их в дело и получил прибыль 5 талантов сверху. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. А получивший 1 талант пошел и закопал эти деньги в землю. И когда господин возвратился, то, естественно, похвалил первых 2 работников, которые умножили его имение, а у 3-го отнял тот единственный талант и отдал имеющему 10, а самого выгнал вон. Сама схема сохраняется. Тот, кто умеет употреблять талант, то есть тот, кто жить умеет, поощряется. Значит, надо приносить плоды. Но тогда зачем имущество-то кому-то отдавать? Как сопоставить притчу Христову о талантах и призыв Иисуса раздать свое имение? На самом деле, Господь не учит отказываться от богатства. Христос предостерегает об опасности быть привязанным к богатству. Ты богат? Это хорошо. Но сам-то свободен или привязан к материальному? Проверь себя. Соверши самый большой шаг в жизни. Оставь все то, что тебя связывает. Отдай тем, кто в этом нуждается. Иди за мной. То есть на самом деле речь идет о том, что надо в каком-то принципиальном измерении уметь начинать все сначала. Ведь умение жить в этих пределах 70 или 80 лет, оно само по себе не делает человека состоятельным навечно. Вот с таким умением жить человек исчезает. То есть получается, что человек умеет жить как существо, которому в лучшем случае стукнет 80. Ну, фигурально выражаюсь. Говорят, что человечество на пороге резкого продления сроков индивидуального существования, что, в общем, неудивительно. У человека колоссальный потенциал, в том числе и биопсихический, есть. Следовательно, возможно, настанет время, когда среднестатистический человек будет жить 150 лет. И люди наивно думают, что уж 150 против тех 70 или 80, которые нам отмерены обычным порядком, их-то хватит и даже надоест, что свидетельствует о вопиющей наивности современного человечества. Поскольку, как хорошо известно, жизнь – это та штука, которая с годами почему-то не надоедает. И чем больше ее, тем больше еще хочется. И за 150-ю последует желание продлить дальше и дальше. И при этом к 150 еще не одряхлеть и прочее. Хотя, конечно, сам подход весьма порочен. Опять же, не подход к тому, чтобы увеличить срок своего существования. Оно бы было хорошо. Вопрос в том, для чего. Так вот, надо, оказывается, уметь начинать жизнь сначала. Надо обретать иную форму состоятельности своего бытия. Это боязно и больно. Вот если бы мне сейчас сказали: «Откажись от всего и начни жизнь свою сначала», я, наверное, испугался бы, как и большинство из нас. Терять вообще, что бы то ни было, скорбно. Но я встречал людей, которые умели терять. На самом деле, это не так просто. Терять, оказывается, надо уметь. И восставать из пепелища тоже. Я наблюдал за свою жизнь несколько случаев, когда люди лишались всего. Удивление мое трудно передать, когда я видел, как в кратчайшие сроки эти пострадавшие все утерянное восстанавливали. И более того, на качественно новом, более высоком уровне. Были и другие примеры, когда люди, потеряв что-то не очень значительное, даже не крышу над головой, падали духом, опускали руки, и результат был плачевный. Жизнь катилась под откос. И причиной трагедии здесь была чисто субъективная. Беда не в том, что без того или иного блага жить невозможно, а в том, что человек не умеет жить без чего-то. Он слишком был привязан к той материальной вещи, которую потерял, и готов сойти в могилу от этого горя. Поэтому, обладая вещами, полезно себя спрашивать: а действительно ли я владею этим предметом? Или, может, наоборот, он владеет мною? И лучший тест для обнаружения истины – это способность расстаться с этой вещью.
Православ... православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения о событиях и судьбах, связанных с церковной реформацией.
И сегодня, если честно говорить, то всякие заторможенности процессов реформации очень часто связаны в том числе не только с неграмотностью общей культурной, ну и, как говорят европейцы, они говорят, у вас же нет верховенства права, вы же не правовая держава. Вы пока равняетесь, подтягиваетесь вот на эти эталоны, и тогда как-то оно будет похоже на что-то эталонное. Вот. А те же всегда говорили, у нас тут своя тайга, свои медведи, свое царство и свое понимание. Это же всегда свое плотское «я», этническое, национальное, тоже всегда мешает. И в итоге я вам хочу сказать, что когда из Новгорода переметнулась на Москву, то, конечно же, уже более известный нам Иван Федоров решил в Москве поставить печатный станочек и начать все-таки множить экземпляры Священного Писания на территории тогдашнего Московского царства. Но, как всегда, кроме вероучительных моментов, кроме мировоззренческих причин, возникают причины личностные, борьба самолюбий, корысть, соперничество, конкуренция, потому что был целый цех писцов, которые от руки переписывали хоть что-то, что им давало хлеб насущный. Тут приходит Иван Федоров, говорит, да я одним станковым напечатаю, нам эти цеха не нужны будут, уволим. Рукописных писцов уволим, будем печатать станком Священное Писание. Ну, естественно, не понравилось это писцам, которые этим жили. Они привыкли, они переписывали, им за это платили и так далее. Ну, и некоторые монахи, пусть не обижаются монахи, они сказали, вы же помните, на Западе тоже такое было, ломали станки, против механизации восставали. Значит, это все от беса, это все дьявольские изобретения. И в итоге и монахи восстали, и эти рукописные писцы восстали, сожгли эту типографию в Москве. И Иван Федоров сбежал на Украину теперешнюю. Он оказался в городе Остроге у князя Константина Острожского. Вот. А вы знаете, князь Константин Острожский был, ну, говоря современным языком, тогдашний олигарх. Историки пишут, 10 тысяч золотых монет, у него там чуть ли не в месяц был доход. Но парадокс, и нам с вами пища для размышления. Иногда олигархи задумываются, а не сделать ли что-нибудь хорошее и доброе для людей, для страны, для прогресса, для развития. Это ж какой-нибудь там Билл Гейтс прикинул, посмотрел, говорит, у меня 83 миллиарда. Да. Ого. И говорит, ну, может, я там, ну, хоть пару миллионов кину там голодающим в Африке. Вот. Ну, и кинул. А у него не убыло. Те не потолстели, эти голодающие в Африке. Но, тем не менее, Билла Гейтса считают филантропом, благотворителем. Это я шучу, и неточные цифры называю, но вы поняли принцип и настроение наше. Так вот, князь Константин Острожский говорит Ивану Федорову, так, а я возражать не буду, и я не допущу, чтобы сожгли у тебя типографию. Ты вот это в моем имении в Остроге строй типографию, вот, собирай команду справщиков, типографщиков, и давай будем издавать Библию. И в XVI веке, в 1581 году, в Остроге появилась первая на славянском языке полная Острожская Библия, уже сотворенная людьми, которые уже не с Вульгаты переводили, как Геннадьевская Библия в Новгороде, а с греческого оригинала, с древнееврейского. Это была уточненная и, в общем-то, первая полная печатным способом изданная Библия, ну, в общем-то, для славянских людей на славянской земле. Я не буду говорить о том, что до этого там была чешская, там, Скорина в Белоруссии там тоже чего-то уже делал, но это были все подготовительные промежуточные моменты. И вы знаете, что сегодня в Остроге возродили Острожскую академию, там возродили факультет переводов Библии, вот, и там уже осуществил заведующий факультетом переводов Библии греко-католический священник, отец Роман Турканяк, новый перевод полной Библии на украинскую мову, современный, и получил за это Шевченковскую премию. То есть работа возродилась и идет на месте того же имения, того же князя Константина Острожского. Он не только типографию, он не только профинансировал работу Ивана Федорова и издание полной Библии на славянском языке, он еще открыл школу и училище, которое потом стало Острожской академией. Что интересно, что он пригласил зарубежных преподавателей туда, знатоков опять языков. Например, в частности, преподавал в Острожской академии в этом 16 веке в конце, думаете, кто? Очень интересный в истории, ну, тогда еще архимандрит, знаток греческого и многих других языков, будущий патриарх Кирилл Лукарис, будущий патриарх Константинопольский, преподавал в Остроге в этом училище у князя Острожского. То есть каких людей приглашал? Сам этот Кирилл Лукарис был племянником предыдущего патриарха Константинопольского. То есть тогда эта украинская территория была не в составе Московского царства, не в юрисдикции Московского патриархата, а была в юрисдикции патриарха Константинопольского. И поэтому связи были с Константинополем, оказывается, и все обеспечивалось этими связями. Мы об этом немножко забыли, не всегда вспоминаем. Вот. Но я помню, в 89 году в журнале Московской патриархии опубликовано было письмо, грамота от патриарха Константинопольского патриарху Московскому. В 89 год Пимен еще был. Вот. И там так интересно было написано вот этим византийским стилем, ну, в общем-то, старинным таким витиеватым, там, от нашей мерности, там, вашей мерности, мы, значит, там поздравляем, и говорит, мы всегда признавали святую Московскую церковь, святая Константинопольская церковь, всегда признавала и уважала в границах 1586 года. В 89 году в журнале Московской патриархии. Для меня это было потрясение. Кто не представляет, то Московское царство было без Прибалтики, без Украины и даже без частей Сибири, там, и Средней Азии и так далее. Мы вас признавали и признаем в границах 1586 года или 89 года. Вот. Чувствуете? То есть это не византийское коварство. Это на самом деле и правда в том числе, и в то же время витиевато выраженная, но постановка на место иногда. Вот. А потом еще раньше, в 20 каком-то году, патриарх Константинопольский тоже написал, что о присоединении Киевской митрополии к Москве было осуществлено в результате аннексии Московским царством территории Украины, и проведено было не по канонам, не по церковным приписам соборов. Значит, этим они говорили, что, извините, но вы сами не каноничные, и действия ваши не каноничные. И поэтому Константин Острожский, он рассуждал как раз о том, а как сделать, чтобы мы могли, например, там, поставить на место взорвавшегося сильного человека, а силы у нас нет, что можем противопоставить? Грамотность. Очень интересный вопрос. Пусть это хам, пусть он сильный, пусть он мощный, а я грамотный, оказывается. И поэтому он, это же раньше Киево-Могилянской академии возникло на целое столетие Острожской. Ну, может быть, там меньше на столетие, но в предыдущем столетии, это был 16 век. А Киево-Могилянская академия возникла в 17 веке, при Петре Могиле уже. Вы чувствуете? Это очень серьезный вопрос. Я хочу вам привести пару примеров. Получается, не просто вопрос, была ли Библия вообще у людей, а еще адекватный ли был перевод. Очень серьезный вопрос. А тогда не было еще развито знаки препинания, вот это вот оформление типографическое. Смутно себе представляем некоторые, как это было. И поэтому люди иногда там читали, написано в Ветхом Завете, ложь – конь во спасение. И если, это все равно, что там убить нельзя, тире помиловать. Или там казнить, запятая, нельзя помиловать. Куда поставишь запятую, все сразу изменится. Если поставить конь, тире, ложь во спасение, то ты с помощью лжи, как на коне, въедешь во спасение и спасешься. А если акцент на другом сделать, то ложь, конь во спасение, на лжи не уедешь, нет ответственности и не спасешься. Если акцентировать на слове ложь и не там ставить тире, получится другой смысл во фразе. Вы чувствуете? Это очень серьезный вопрос. В Геннадьевской Библии, в Новом Завете, очень интересно, вы помните тот эпизод, когда написано, что фарисеи упрекали Иисуса Христа, что Он ест за обедом неумытыми руками. Так в Геннадьевской Библии написано, что Он ест, не перекрестившись. А дело в том, что в греческом тексте баптидзо, омовение как крещение, они перевели крещение, креститься, а это только в нашем языке слово крещение связано и снять себя крестным знамением. А там было омовение по смыслу. Не омыв руки он ел, и за это его упрекали. И они не омывши, а не перекрестивши лба он ест, оказывается. Иисус, от Иисуса Христа требовали, чтобы он тоже крестился. Значит, вы смеетесь, а это говорит о том, что даже когда Библия уже пришла вроде в славянских мир, она была неадекватно переведена. И поэтому порождала неправильные понимания, неправильные действия, попытки оправдания неправильных действий. И поэтому, когда реформаторы и протестанты стали протестовать-то против чего? Против невежества, непросвещенности, неадекватности и неточности переводов. Правда, сами при этом тоже иногда хватили через край.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Рассуждая об исторической роли Киприана Карфагенского, мы сосредотачивали свое внимание на переломе в церковной жизни, ее жесткому администрированию, которому он способствовал. Да, Киприан послужил укреплению единства церкви, но выстраиванием властной вертикали, единства иерархического на канонико-юридической основе. И мы отмечали с вами, что такие вот правовые отношения между христианами на самом деле не вполне естественны, далеки от духа Евангелия, в отличие, скажем, от устройства церкви апостольского периода, который, хотя и не был безупречным, тем не менее, в основу единства полагалось единодушие. Не принцип «я начальник, ты дурак», а единство в духе и любви. Плюс, конечно же, с самого начала существования церкви была важна мистериальная составляющая – Святая Евхаристия, которая, безусловно, будет иметь место в любых формах устройства церкви, но с разными по силе акцентами. В апостольский период, как мы говорили с вами, таинство тела и крови Христовых было глубочайшей составляющей в жизни учеников Иисуса, но таково еще, быть может, не до конца ими осознавалось. На первое место ставилась любовь друг к другу. Полное понимание наступит уже в период мужей апостольских, в веке втором. Тем более, к этому времени эта любовная альтернатива выдохнется. Она и при жизни апостолов была в дефиците, а уж после их ухода из жизни земной и подавно. Посему мистериальное единство при мужах апостольских, как мы подчеркивали с вами, утвердилось как безусловно основополагающее. Христиан объединяли ни каноны, которых тогда еще не было, ни обряды, которые в каждой общине были разные, ни календарь церковных праздников, который еще не был универсальным, ни иерархия, не обладавшая никакой властью, а лишь играющая роль служанки, а именно отношение к евхаристической трапезе, как к таинству Нового Завета. И так было вплоть до 250-х годов, до епископства Киприана Карфагенского, которого, конечно же, не будет верным демонизировать. Он, как юрист, видя не строение в церкви, безобразие, разобщенность, отсутствие дисциплины, по-своему принялся решать эти проблемы. Говоря по-армейски, не умеешь научим, не хочешь заставим. Как опытный публичный политик, Киприан решил, что в этой ситуации нужно очень усилить епископское служение, наделить епископов реальной властью, решительно усилить административную составляющую. Видя, что церковная жизнь расхлябана, так сказать, он решил, как человек юридической школы, попытаться через меры дисциплинарные, через, говоря другим языком, канонико-правовым способом наладить церковную жизнь. Между прочим, надо сказать, это труднопреодолимое искушение – навести порядок твердой рукой. До сих пор слышны воздыхания по Сталину. Вот был бы жив, он быстро расправился бы со всеми ворами и взяточниками. Парламентариев бы всех до единого под конвоем сопроводил бы в места не столь отдаленные, к нашему всеобщему и глубокому удовлетворению. И в церкви та же картина. Вот наш владыка Дамиан Херсонский, он мухи не обидит, его все любят, никто не боится. И разве это не замечательно? Не во всем. Некоторые батюшки злоупотребляют добротой всепрощения нашего кормчего, и поэтому хромает дисциплина. Понятное дело, Дамиан не вечен, придет на его место другой, быть может, еще сердечнее, что вряд ли. Скорее, фюрер в епископском облачении и установит железный порядок. И все будет чинно, стройно, все по команде, ходить строем, презентабельно. Но в такой церкви мало что останется от Евангелия. Христианским обществом это можно будет назвать с очень большой натяжкой. Ведь не такие взаимоотношения заповедовал Христос. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Христианство – это любовь друг к другу. «Потому узнают все, что вы мои ученики, — говорил Иисус, — если будете иметь любовь между собою, любовь жертвенную до полной самоотдачи. Сказано, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Да, и в нынешние времена есть церкви, в которых жесткая вертикаль и полный порядок. Есть и страны, как, например, Северная Корея. Но любые социальные образования на основе палочной дисциплины безжизненные, рано или поздно обречены на распад. Это понимают многие, но порядок навести все же хочется. Всех негодяев в тюрьмы, а кого-то и расстрелять не мешало бы. Собственно, церковь с легкой руки Киприана, на самом деле тяжелая, пошла именно этим путем – построение жесткой иерархичности. Лет 25 назад, по удивительному стечению обстоятельств, мне пришлось почти месяц просидеть в кабинете шеф-протокола патриарха Московского всея Руси Алексея II, протодиакона Владимира Назаркина. Да, протодиакон – должность невысокая, но на самом деле он был правой рукой понтифика, как сейчас модно выражаться, серым кардиналом. К нему на прием приходили епископы, и я смотрел на их подчас испуганные лица и дрожащие конечности. А потом эти же архиереи возвращались в свои резиденции, вызывали на ковер священников, которые, были случаи, от страха увлажняли этот самый ковер. В Украине сейчас православная церковь расколота. Кремль из соображений геополитической стратегии с помощью высшей иерархии РПЦ удерживает большую часть наших храмов. Конечно, когда-то все это уладится. Приходы откажутся от подчинения агрессору, произойдет объединение всех приходских общин в единую поместную украинскую церковь. И что тогда? Совет да любовь или рабский страх перед церковными феодалами? Все, наверное, хотят объединения церкви в Украине. Но какая она будет, эта церковь? Демократическая, соборноправная, либеральная или казарменная, в модели которой есть и что-то положительное? Но лично мне возвращаться в такую церковь как-то не очень хочется. На этом давайте остановимся с вами. И, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!